Римский вечер.
В Украине завели около 400 производств о нарушениях прав человека в Крыму, около сотни из которых по фактам нарушения законов и обычаев войны. Об этом сказала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. Она также сообщила о том, что в Украине начал работу Международный совет экспертов по вопросам преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта. Все ли инструменты используют правоохранительные органы Украины для того, чтобы привлечь к ответственности виновных в нарушении прав человека в Крыму? И какие случаи нарушений прав человека в Крыму чаще всего фиксируют правозащитники? Об этом поговорим в эфире «Радио Крым Реалии» в студии Елена Римовская. Здравствуйте. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире каждый день с понедельника по пятницу с 8 до 9 наше утреннее шоу, с часу до 2 дневное и с 18 до 19 вечерняя программа. В эти промежутки времени у вас есть возможность позвонить к нам в прямой эфир 8 800 10 06 926. Бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. А 044-490-2905 – номер телефона для звонков с материковой части Украины. Также у нас есть трансляция нашего эфира на YouTube-канале «Крым Реалии». Заходите, оставляйте свои комментарии. Около 400 производств есть на материковой части Украины касательно нарушения прав человека в Крыму. Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, передает пресс-служба Офиса генпрокурора. Около сотни из этих 400 по фактам нарушения законов и обычаев войны. Как стало известно из этого сообщения, пресс-служба Офиса генерального прокурора Ирина Венедиктова обсудила с генеральным директором по правам человека и верховенству права Совета Европы Кристосом Джакумополосом вот ситуацию с тем, как обстоят дела с соблюдением, ну, в таком случае, наверное, больше, да, с нарушением прав человека в Крыму. Кроме того, на встрече присутствовали представители директората по правам человека Совета Европы и директората по политическим вопросам и внешним отношениям Совета Европы. Обсуждали актуальные вопросы противодействия нарушения прав человека в аннексированном Крыму. Генеральный прокурор Украина отметила, что расследование этой категории дел, простите, является одним из приоритетных направлений. Упомянула она, тут дальше цитата, что около 100 производств из упомянутых 400 по фактам нарушения законов и обычаев войны. В этих делах сообщено о подозрении 77 лицам. Кроме того, расследуется систематическое преследование проукраински настроенных активистов и нарушение прав крымско-татарского населения оккупационными властями Крыма. Конец цитаты. Ирина Венедиктова также утверждает, что в Офисе генерального прокурора начал работу Международный совет экспертов по вопросам преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, к которому привлекаются иностранные международные специалисты, национальные эксперты по международному гуманитарному праву, а также уголовному праву и представители неправительственных правозащитных организаций. Целью данного органа является изучение опыта расследования военных преступлений и преступлений против человечности, разработки национальных стандартов в этой области. Ирина Венедиктова отметила, что направляет украинская сторона дела в национальные суды, но, кроме того, взаимодействует и, например, с Международным уголовным судом. По данным генерального прокурора Украины, направлено сейчас 12 информационных сообщений о нарушениях в Крыму. К этому мы еще вернемся. Что же касается вот того, что на этой встрече заявили упомянутые представители Совета Европы, то цитирует пресс-служба Офиса генпрокурора, что Кристос Джакумополос, который является гендиректором по правам человека и верховенству права Совета Европы, он отметил, что отслеживание ситуации с нарушением прав человека в аннексированном Крыму является чрезвычайно важным, а потому он рассчитывает на дальнейшее плодотворное сотрудничество в этом вопросе. Напомню, это было сообщение Офиса генпрокурора Украины. Отмечу, что не было пока реакции вот на эти заявления касательно нарушения прав человека в Крыму России под контрольными ей российскими властями со стороны непосредственно Москвы. Ну, мы о реакции России на подобного рода заявления на протяжении нашего сегодняшнего эфира еще поговорим. Вопрос к вам, наши дорогие слушатели. Верите ли вы в то, что виновные нарушения прав человека в Крыму за последние 7 лет вот в будущем потенциально будут наказаны? И какие нарушения прав человека за эти 7 лет вы считаете наиболее распространенными в Крыму. Напомню, что 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя, а 044 490 2905 – номер телефона для звонков с материковой части Украины. Также у нас есть прямая видеотрансляция на YouTube-канале «Крым Реалии». К нам присоединяется в эфир Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека. Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
Давайте начнем как раз-таки, учитывая то, что поводом послужило заявление генерального прокурора Украины. Как вы оцениваете работу правоохранительных органов Украины вот по этому направлению, да, расследования фактов нарушения прав человека в Крыму и, ну вот, привлечения к ответственности людей, которые, чья вина может быть в таких нарушениях?
Я бы сказал, что как раз органы прокуратуры работают максимально эффективно в сложившейся ситуации, насколько это можно сейчас реализовать при возбуждении уголовных дел, а это внесение в ЕРДР и расследование, возможное с привлечением или какими-то другими последствиями лиц, которые виновны в тех или иных нарушениях, в частности, с выходом на санкционные списки и помещением их в санкционные списки и так далее. И если отвечать на вопрос, насколько эффективно и насколько это работает, то сама работа и сама реакция той же самой прокуратуры АРК, которая достаточно хорошо подготовлена и использует все возможные как национальные, так и международные инструменты для того, чтобы привлекать к ответственности виновных, ответ на сегодняшний день они работают оптимально. И что очень важно, и важно вот для организации гражданского общества, постоянный прослеживается и диалог, и сотрудничество с теми, кто занимается как раз мониторингом нарушений или документированием таких нарушений с целью дальнейшего привлечения.
И вот да, здесь... вот я хотела у вас спросить, как у вас сотрудничество с правоохранительными органами? Ну, во-первых, реагируют ли на какие-то результаты вашего там мониторинга или работы с обращениями тех же крымчан, да, которые обращаются к украинским правозащитникам? И насколько у вас есть возможность в случае необходимости обратиться в тот же офис генпрокурора, например, для того, чтобы решить какой-то болезненный в этом направлении вопрос?
Я могу сказать, что у нас с 2015, особенно с 2016 года, сложилось очень плодотворное сотрудничество, постоянная коммуникация между юристами нашей организации и между следователями и руководством прокуратуры АРК и, соответственно, подразделением в Генеральной прокуратуре. И поэтому совершенно другая ситуация, обстановка, чем это было, там, скажем, 15 или 10 лет тому назад, когда прокуратура воспринималась как орган, который противостоял, скажем, таким всем возможным расследованиям. Сейчас это образец, я бы сказал даже, который может быть подтвержден тем, что мы совместно с прокуратурой АРК, например, готовим вот то, что вы назвали информационные сообщения, это submission называется, в тот же Международный уголовный суд, работаем над документами, которые в дальнейшем идут на другие международные инстанции. И над конкретными нарушениями, которые касаются, скажем так, отдельных нарушений, которые не выходят на уровень там, нарушений международного гуманитарного права или международного права по правам человека. Оценка, я бы сказал, на сегодняшний день высокая, хорошая, и продолжается у нас и диалог, и сотрудничество, и мы рассчитываем на максимально полное использование той информации, которую мы получаем, добываем в результате мониторинговых визитов, общения или анализа источников или общения с источниками на неподконтрольной территории, и стараемся, чтобы вот эта информация, она получила надлежащую юридическую оценку, и в случае, если есть нарушения, тем более уголовного характера, чтобы они были отреагированы на уровне правоохранительных органов.
В своем заявлении Ирина Венедиктова упомянула о том, что в офисе генерального прокурора начал работу Международный совет экспертов по вопросам преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта. Украинский Хельсинкский союз по правам человека принимает ли участие в этом совете? И независимо от того, да или нет, как вы считаете, ну вот как этот совет экспертов может помочь как раз-таки достичь конечной цели наказать виновных в нарушении прав человека?
Относительно совета, о котором вы упомянули, было одно заседание этого органа. Мы не были включены, но туда включаются, скажем так, именные представители, но не организации или не какие-то институты. Я разговаривал две недели тому назад с Ириной Венедиктовой, и она предложила, чтобы вот нас включили, чтобы мы принимали участие вот в этом совете, поэтому посмотрим, как это будет. Она спросила, заинтересованы ли мы, и предложила, чтобы мы вошли в этот совет. Будем смотреть, какая будет реакция.
Если говорить об инструментарии, который есть у правоохранительных органов Украины в вот, вопросе реагирования на нарушения прав человека в Крыму, все ли необходимые инструменты, которые могло обеспечить государство, есть у правоохранительных органов? Возможно, вы видите, что нужны какие-то, например, дополнительные законы или ратификация каких-то международных документов.
Здесь мы однозначно должны говорить о том, что уже принятый парламентом закон, который касается изменений в уголовное законодательство Украины относительно военных преступлений, должен быть подписан президентом и вступить в силу. Речь идет вот о чем. На сегодняшний день присутствует 438-я статья Уголовного кодекса, которая определяет военные преступления, не давая им квалификационную характеристику. И, собственно говоря, практически эта статья не может быть использована на практике для того, чтобы привлекать тех, кто может быть подозреваем в совершении таких преступлений. И вот в этом контексте очень важно, чтобы заработала эта статья и подготовленные и выписанные, кстати, в этом очень активное участие принимали представители Генеральной прокуратуры именно вот этого вот подразделения, которое касается военных преступлений и прокуратуры АРК. И вот для того, чтобы эти следователи прокуратуры имели возможность эффективно работать по такой категории преступлений, и важно, чтобы вот этот вот законопроект, который на сегодняшний день остается в статусе принятого парламентом закона, но не подписанного президентом уже в течение почти 4 месяца, не вступившим так поэтому в силу, вот эта лакуна правовых норм, она сказывается и является как бы проблемой в том, чтобы привлекать по этой категории преступлений тех, кто совершал такие преступления в ходе конфликта как с оккупацией Крыма, так и с войной на Донбассе.
Спасибо вам большое. Это был Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека. Я напомню, что мы в эфире Радио Крым Реалии. Сегодня отталкиваемся от заявления Офиса Генерального прокурора Украины о том, что есть около 400 производств о нарушениях прав человека в Крыму, около сотни из которых по фактам нарушения законов и обычаев войны. Пытаемся разобраться, действительно ли у украинских правоохранителей есть все возможности для того, чтобы реагировать на случай нарушения прав человека, учитывая особенно тот факт, что доступа в Крым у них временно нет. Упомянул Александр Павличенко о том, что в конце мая Верховная Рада Украины приняла так называемый закон о военных преступниках. Действительно, речь идет о том, что документ имплементирует нормы международного уголовного гуманитарного права в Национальный уголовный кодекс Украины. Авторы документа указывали на то, вот как раз о чем говорил Александр Павличенко, что несмотря на то, то, что ситуация и в Крыму, и в отдельных районах Донецкой и Луганской областей признана международным вооруженным конфликтом, уголовное законодательство Украины в этой части не приведено в соответствие с международным правом. В июне этого года мы обсуждали эту тему в эфире радио «Крымреали». Тогда у нас была возможность пообщаться с руководителем прокуратуры Автономной Республики Крым Игорем Паначевным. Он отметил, что правоохранительные органы Украины вот после принятия этого закона смогут более предметно квалифицировать преступления в Крыму. Упомянул он о том, что сейчас преимущественно занимаются расследованием подобного рода дел по статье 438 «Нарушение законов и обычаев войны», но это не совсем удобно, да, учитывая международный характер преступления, которое Россия совершает в Крыму и на востоке Украины. Давайте послушаем Игорь Паначевный.
Десь починаючи з 2017 року, ми почали цим питанням займатися на такому експертному рівні. До цього ні прокурори, там, ні органи досудового розслідування ніколи не розслідували якраз воєнні злочини і взагалі міжнародне гуманітарне право. Ми перекваліфікували значну кількість кримінальних проваджень, які були в наявності в органах досудового розслідування, на статтю 438 з загальнокримінальних злочинів. Але це було не зовсім зручно. Чому? Тому що стаття 438 бланкетна, тобто вона відсилає нас до міжнародних договорів. Одним із таких міжнародних договорів є Женевська конвенція про захист цивільного населення під час війни, в якій виписані правила поведінки сторін конфлікту з цивільним населенням під час війни. І, відповідно, досить складно було перефразувати ці правила під наш кримінальний кодекс.
Ну, как и отметил в беседе в прямом эфире Александр Павличенко, он напомнил, что этот закон хоть и принят Верховной Радой Украины, но пока не подписан президентом Украины. Реакции прокуратуры... Вот мы сегодня обращались в органы прокуратуры с просьбой немного подробнее рассказать об этих 400 производств, которые касаются нарушения прав человека в Крыму. Так день в день не успели отреагировать на наш звонок, да, и подключиться к нам в эфир, поэтому это тема, вероятно, мы к этой теме будем еще в нашем эфире возвращаться для того, чтобы, в частности, с представителями прокуратуры обсудить этот вопрос. Я напомню, что у вас есть возможность оставлять свои комментарии у нас под YouTube-трансляцией. Несколько ваших комментариев сейчас процитирую, потом продолжим наше обсуждение в эфире. Я у вас в чате под нашей YouTube-трансляцией спросила, какие нарушения прав человека в Крыму за эти 7 лет вы считаете вот наиболее распространенными. Ну и ответы разные, не так много конкретики, но тем не менее, вот пишет наш слушатель, какие могут быть права у населения на оккупированной территории. Да никаких, пишет наш слушатель. Еще один комментарий. Хочу напомнить, что подписавшие Женевскую конвенцию 49-го года обязаны заставлять соблюдать ее, а не строить газопроводы и финансировать преступников. Такой еще комментарий. Любые нарушения прав человека – это плохо, поэтому, наверное, трудно выделить, что хуже. Ну, тут я с вами спорить не буду, но все же, если говорить, да, о том, какие факты вы наблюдаете, например, в своем окружении чаще всего или в медиа, да, какая информация доходит до вас чаще всего по этой теме, то тут вот, возможно, есть у вас какие-то наблюдения, оставляйте свои комментарии. Есть такой комментарий, ничьи права не нарушаются, хватит врать, пишет наш слушатель. Или же вот такой комментарий, в Крыму нарушаются права религиозных общин, мусульман, православных, свидетелей и Иеговы. Напомню, что у вас есть возможность оставлять свои комментарии у нас под YouTube-трансляцией или же звоните к нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. После небольшой паузы продолжим.
Крымский вечер. Каждый будний день в 18 часов подключайся к итоговому эфиру.
Продолжаем наш эфир. О чем еще стоит упомянуть вот в рамках этой темы? О том, что в начале декабря прокурор Международного уголовного суда в Гааге Фату Бенсуда отчиталась о завершении предварительного изучения ситуации в Украине в контексте аннексии Крыма и войны на Донбассе. В частности, прокурор указала на признаки военных преступлений России на полуострове в условиях межгосударственного конфликта Украины с Россией. Фату Бенсуда указала на такие нарушения устава Международного уголовного суда в Крыму, как жестокое гражданское обращение, принудительный призыв вооруженной силы России, нарушение права на судопроизводство, перемещение населения России в Крым, захват общественного имущества, притеснение и запугивание крымских татар, в частности, запрет Меджлиса. Предварительное расследование по делу «Ситуация в Украине» началось еще в апреле 2014 года. Напомню, что российские власти, они настаивают на том, что, например, в Крыму ничего не нарушается. Кроме того, настаивают на том, что никакие международные судебные инстанции якобы не могут рассматривать подобного рода обращения, и намекают на то, что никакие решения судов выполнять не будут. К нам присоединяется в эфир по скайпу Евгений Ярошенко, аналитик Украинской правозащитной организации «Крымсос». Евгений, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы одна из тех правозащитных организаций, которые, во-первых, работают напрямую с крымчанами, во-вторых, мониторите ситуацию на полуострове, в частности, выделяете явно для себя какие-то случаи нарушения прав человека. Какие, по вашим наблюдениям, в этом году нарушения прав человека наиболее распространенные на полуострове? И можно ли сказать, что эта ситуация как-то за 7 лет изменилась? Да? Что в 2014-2015 году мы говорили об одних наиболее распространенных случаях нарушения прав человека, сейчас это уже совсем другой тип нарушений.
Я бы сказал, что с каждым годом мы наблюдаем все новые и новые виды нарушений прав человека. Например, до 2017 года свидетели Иеговы была легально действующей религиозной группой. Однако в 2017 году Верховный суд Российской Федерации признал эту организацию экстремистской. И в результате на протяжении 2020-2021 года появились много обысков, арестов, и 4 человека, члена свидетелей Иеговы, сейчас находятся в пенитенциарных учреждениях Крыма или Российской Федерации. Еще несколько находятся под домашним арестом. Еще из такого нового вида нарушения – это изъятие земельной собственности, не вызванное военной необходимостью. Это является результатом указа Владимира Путина, который был принят в марте 2020 года, в соответствии с которым большая часть территории Крымского полуострова была отнесена к так называемым приграничным районам. В этих районах, начиная с марта этого года, 2021 года, могли владеть земельным участком только граждане Российской Федерации. Соответственно, граждане Украины или граждане других стран, или лица без гражданства не имели права быть собственниками своей земли. Более того, можно сказать, что в этом году произошел громкий случай. Это называется внесудебная казнь. По крайней мере, есть так утверждать, когда в мае 2021 года российские силовики во время обыска застрелили искателя убежища из Узбекистана Аюба Рахимова. При этом многие правозащитники, в частности адвокаты, которые на местах занимаются этим делом, полагают, что это была инсценированная спецоперация ФСБ. И поскольку человек, к которому пришли с обыском, никак не использовал оружие, и все это было разыграно.
Тут можно, к слову, напомнить, что мы рассказывали просто о случае с гибелью гражданина Узбекистана Рахимова в Крыму. И тут можно напомнить, что несмотря на то, что это происшествие произошло еще в конце мая, если я ничего не путаю, по состоянию на 1 октября известно о том, что до сих пор не отдали тело убитого семье его, семья не может предать земле тело погибшего. Много вопросов есть. Если я в чем-то где-то ошиблась, Евгений, то вы меня, пожалуйста, поправьте. Смотрите, еще один вопрос, он касается того, как, по вашим оценкам, как представителя Крымсос, украинские правоохранительные органы реагируют на такого рода происшествия, насколько эта реакция, она соответствует адекватно, и реалиям, и возможностям, и тому, как это должно было бы выглядеть в этих условиях. Как вы оцениваете реакцию правоохранительных органов? Мы начинали с того, что 400 уголовных производств есть, сообщили в офисе генпрокурора.
По моему мнению, реакция украинских правоохранительных органов мгновенная, если говорить о своевременности. Однако, если говорить о расследовании и привлечении к ответственности, то здесь процесс усложняется многими объективными обстоятельствами. Первое обстоятельство – это очевидное отсутствие контроля над территорией Крымского полуострова, в результате чего украинские правоохранительные органы не могут собрать нужные доказательства, не могут должным образом опросить потерпевших или свидетелей. Второе обстоятельство – это то, что многие жертвы или свидетели боятся об этом говорить. Они боятся об этом говорить не только так называемым крымским правоохранительным органам, и они боятся об этом говорить и здесь, на материковой части Украины. И в результате этого украинские правоохранительные органы не могут получить те ценные факты, которые могли бы помочь расследовать случаи насильственных исчезновений. Это один из самых грубых нарушений прав человека, который вот наблюдался с 14 по 16 год в Крыму, и тем более установить местонахождение и судьбу этих лиц. Ну и к тому же есть вопрос, который связан с пересечением административной границы. Это довольно затратное и по времени, и по деньгам занятие. И сейчас в условиях ковида Россия ввела много ограничений, и поэтому потенциальная жертва прав человека, которая бы хотела приехать в Херсон, чтобы написать соответственное заявление, у нее этот путь не такой простой, как он был раньше, в доковидные времена.
Последний вопрос, он касается вот как раз-таки вопроса невозможности украинских правоохранителей получить доступ на территорию Крыма временно. Если говорить о том, были ли попытки украинских правоохранительных органов сотрудничать с российскими правоохранительными органами за эти годы, вот как раз-таки по линии нарушения прав человека. Я понимаю, что если говорить о... Ну, тут стоит обращаться, безусловно, и в прокуратуру, но вы ведь как правозащитники, я знаю, что в правозащитных организациях есть юристы, которые помогают в рамках таких дел. Из вашего опыта были ли такие попытки и были ли они успешны?
По крайней мере, неизвестны случаи, чтобы Украина с Россией сотрудничала по вопросу прав человека на временно оккупированной территории Крымского полуострова. Ведь здесь такое сотрудничество, оно рисковано тем, что сотрудничая, например, с так называемым Следственным комитетом так называемой Республики Крым, это несет негативный оттенок, и это может быть сигналом того, что Украина де-факто признает вот эти вот оккупационные органы власти. Поэтому здесь очень много правовых, репутационных рисков, которые могут подорвать позицию Украины на международной арене, подорвать позицию Украины в международных судах. Известно лишь то, что украинские консулы, особенно заметный здесь консул Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский, который регулярно посещает украинских политических заключенных, которые находятся на территории пенитенциарных учреждений, на территории Ростовской области, Ставропольского края и в пределах этого консульского округа. Поскольку мы понимаем, что он может действовать только в пределах этого консульского округа, и соответственно, здесь именно инструменты, которые предусмотрены Венской конвенцией о консульских сношениях, могут быть частично использованы для того, чтобы с помощью украинского консула как-то привлечь внимание к здоровью, к условиям содержания наших граждан. И таким образом, с помощью консульства легче добиться нужной помощи для этих лиц.
Евгений, попрошу оставаться с нами на линии. Мне подсказывают, что у нас есть звонок слушателя из Крыма. Добрый вечер. Кто вы? Откуда, пожалуйста? Ваш вопрос или реплика по теме?
Добрый вечер, пани Римовская. Любопытная тема сегодня. Вот в связи с этой темой, вы не можете мне напомнить, когда у киевские власти осудили военных преступников за убийство детей и обстрелы мирных кварталов на Донбассе. Напомните мне, пожалуйста.
Услышала ваш вопрос. Он, конечно, очень манипулятивный, но я тут, наверное, оставлю возможность аналитику правозащитной организации «Крымсос» Евгению Ярошенко на ваш вопрос ответить, если он захочет. Евгений, пожалуйста.
Ну, я могу сказать, что наша организация занимается Крымом, но мы не занимаемся Донбассом. Как оккупированной частью Донбасса, так и подконтрольной украинскими властями территории Донбасса. Поэтому не владею информацией, чтобы утверждать, какие именно военные преступления там происходят и как украинская сторона расследует те преступления, которые совершены оккупационной администрацией Российской Федерации в ОРДЛО или ее сепаратистскими образованиями. Ну и так же само мало что известно о предполагаемых, то, о чем говорит российская пропаганда, преступления, которые приписываются украинским военным.
Поняла ваш ответ, спасибо. Евгений Ярошенко, аналитик «Крымсос», с нами был на прямой скайп-связи. Я напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» мы сегодня отталкиваемся от заявления генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой. Она сообщила о том, что на данный момент Украина расследует около 400 производств, которые касаются нарушения прав человека в Крыму, около сотни из которых по фактам нарушения законов и обычаев войны. Также отмечу, что Ирина Венедиктова упомянула о том, что в офисе генпрокурора начал работу Международный совет экспертов по вопросам преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта. Что касается ситуации непосредственно в Крыму, по крайней мере, декларативно, да, вот касательно отстаивания прав человека, можно упомянуть о том, что под контролем России в Крыму существует, функционирует офис так называемого уполномоченного по правам человека Республики Крым. Его возглавляет Лариса Апанасюк. Можно зайти на сайт офиса крымского так называемого омбудсмена, посмотреть, чем занимается она. Но вот одно из последних сообщений пресс-службы офиса крымского так называемого омбудсмена, я тут процитирую: нарушение избирательных прав человека в период проведения выборов в Госдуму 8-го созыва на территории Республики Крым не установлено. Напомню, что ни Украина, ни международное сообщество не признают российские выборы в аннексированном Крыму. Да? Ну а касательно того, как эти выборы прошли непосредственно в самой России, вы можете почитать на страницах российской прессы. Российский глава Крыма Сергей Аксенов делал заявление касательно обвинений в том, что в Крыму есть политические заключенные. Он уверяет, что таких политических заключенных нет. Но, между тем, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека приводит данные, что в Крыму и России сейчас более 100 политических заключенных, да, граждан Украины, которые задержаны или осуждены в Крыму и России. И большинство из этого списка – это крымские татары. После небольшой паузы продолжим. Упоминали мы о том, что после начала аннексии Крыма Россией Украина передала Международный уголовный суд уже несколько информационных сообщений, которые касаются нарушения международного законодательства и, в частности, прав человека. Упоминалась сегодня цифра 12 информационных сообщений. Кроме того, вот можно напомнить, что, например, в начале этого года в прокуратуре Автономной Республики Крым сообщили о том, что передали информационное сообщение, которое касается как раз-таки нарушения возможностей журналистов свободно вести, свободно работать на территории аннексированного Крыма. Вот, к слову, в феврале было это сообщение, а в марте в Крыму задержали нашего коллегу, фрилансера Крым Реалии, Владислава Есипенко. И вот сейчас на полуострове продолжается российский процесс над ним. Можно упомянуть о том, что Россия обычно заявляет о том, что нет таких международных судов, которые компетентны или же которые имеют юрисдикцию рассматривать подобного рода обращения Украины. Но мы неоднократно вместе с юристами, не только украинскими, опровергали это заявление. Упоминала я в нашем эфире о том, что в мае Верховная Рада Украины приняла также вот в рамках этих усилий по наказанию причастных к нарушению прав человека в Крыму, приняла так называемый закон о военных преступниках. Мы упоминали сегодня о том, что он предусматривает, ну, говорят в прокуратуре Автономной Республики Крым, что этот закон должен помочь привлечь к ответственности виновных в нарушении прав человека. Ну, напомню, что пока этот закон не подписан президентом Украины. А к нам в эфир присоединяется российский адвокат Николай Полозов. Николай, добрый вечер.
Здравствуйте.
Давайте вот начнем как раз-таки с того, по вашему мнению, вот такой закон о военных преступниках, поможет ли он наказать виновных в нарушении прав человека в Крыму?
Но, скажем так, если мы говорим о какой-то перспективе не сегодняшнего времени, то, безусловно, то есть на данном этапе существующие возможности и юридические, и политические позволяют прежде всего фиксировать те нарушения прав человека, которые происходят на оккупированной территории. Фактически оказать какое-либо давление на российские власти в текущем моменте достаточно сложно, прежде всего из-за отсутствия, наверное, политической воли у западных институтов и особенностей международного права, поскольку, ну вот мы помним решение Международного суда ООН, в том числе, который обязал Россию своим решением об обеспечительных мерах возобновить деятельность Межлиса, Россия проигнорировала это. С другой стороны, существует позитивный опыт, это решение Международного трибунала по морскому праву, который обязал Россию освободить моряков, и Россия была вынуждена это сделать. То есть, если мы говорим сейчас о непосредственной ситуации в Крыму, то, наверное, каких-то серьезных действенных рычагов на текущий момент нет, но эти преступления не имеют срока давности, военные преступления, и по этой причине при изменении в целом политической ситуации в мире, я не исключаю, что возможно даже учреждение специального трибунала, как это было по бывшей Югославии или по Руанде.
Вы много работаете с Крымом вот за в последние эти несколько лет, и мы упоминали сегодня, вот пытались как-то выделить какие-то основные типы нарушений прав человека, которые фиксируются в Крыму на протяжении этих 7 лет. Исходя из вашей практики, о каких наиболее распространенных случаях нарушений прав человека в Крыму можно говорить? И, ну, вот по вашим наблюдениям, почему именно такие нарушения, да, о чем они свидетельствуют, и насколько эта ситуация соответствует тому, что вы наблюдаете непосредственно в России?
Ну, прежде всего, надо отметить, это системные нарушения, связанные с незаконным лишением свободы, с незаконным проведением обысков, незаконных арестов, похищение людей, убийства, внесудебные казни, применение пыток. Все это такой достаточно широкий спектр нарушений, который фиксируется на постоянной основе, и это важно понимать, что это не какие-то спорадические проявления отдельных исполнителей. Это абсолютно системная административная практика, которую российские власти проводят на оккупированной территории. Зачем они ее проводят, тоже понятно. Это своего рода политика запугивания того населения Крыма, которое оказалось не согласно с оккупацией ее последствиями. Под данные репрессии, ну, прежде всего, попадают этнические украинцы и, конечно же, крымские татары, число которых среди политзаключенных является абсолютным большинством среди украинских политзаключенных. И вот подобными репрессиями, подобным запугиванием российские власти пытаются установить окончательную свою власть в Крыму, колонизировать его и выдавить с территории Крыма всех тех, кто не согласен с такой политикой.
Сегодня в нашем эфире украинские правозащитники, которые к нам подключались, они оценили в целом позитивно то, как украинские правоохранительные органы реагируют на случаи нарушения прав человека в Крыму, хоть и, конечно, они констатируют тот факт, что украинских правоохранительных органов как-то расследовать такие дела немного есть возможностей, учитывая отсутствие доступа в Крым. И я хотела спросить у вас, вот как вы оцениваете работу украинских правоохранительных органов, и на что, возможно, вы посоветовали бы обратить внимание, да, в ситуации, которая сложилась в условиях, когда Крым находится под контролем России, украинские правоохранители туда доступа не имеют, но, вероятно, в какой-то перспективе возможность наказать виновных будет, да? Что стоит учесть и на что обратить внимание сейчас при проведении вот такого рода расследований?
Ну, что касается работы, то, конечно, она ведется, и это, в принципе, задача любого государства – защищать своих граждан, в том числе посредством правоохранительной системы. На данном этапе, я повторюсь, возможно только выявление, систематизация и закрепление доступными способами тех доказательств нарушения прав человека, которые происходят в оккупированном Крыму. Что касается каких-то советов, я думаю, что правоохранительные органы Украины достаточно компетентны для того, чтобы самостоятельно выполнять свою задачу. Однако важно понимать, что сотрудничество с международными институтами, в том числе с Международным уголовным судом, безусловно, должно быть более плотным, должно быть более тщательным, поскольку закрепление и передача соответствующих доказательств может послужить гарантией того, что в будущем, когда на то будет политическая возможность, подобные дела будут рассмотрены соответствующим образом, и виновные понесут свое наказание.
Спасибо вам большое. Это был Николай Полозов, российский адвокат, который, в частности, является адвокатом в целом ряде уголовных дел, которые имеют непосредственное отношение к Крыму. В частности, Николай Полозов является адвокатом Наримана Джаляла, который заместитель главы Меджлиса крымско-татарского народа, который не так давно был задержан на полуострове. Ну и вот не успела я поздравить Николая Полозова с профессиональным праздником, но сегодня, к слову, день юриста, поэтому это всех наших гостей сегодня касается, и также поздравляю с этим профессиональным праздником тех наших слушателей, которые ответственно занимаются своим делом, да, и отстаивают справедливость. Я напомню, что мы в эфире Радио Крым Реалии сегодня говорили о том, какие нарушения прав человека наиболее распространенные в Крыму под контролем России. Выделили несколько таких. Вот Николай Полозов упомянул о том, что это незаконное лишение свободы, что это пытки, и он считает, что цель главная – это запугать население Крыма, да, как временно оккупированной территории. Кроме того, Евгений Ярошенко из организации «Крымсос» называл еще нарушение религиозных свобод, изъятие земли, имея в виду указ президента России Владимира Путина за март 2020 года. Этот указ напрямую касается граждан Украины, у которых есть земля в Крыму. Неоднократно мы в нашем эфире говорили. Ну и упомянул также он о внесудебных казнях, под которые под вот такой тип нарушений прав человека попадает, по мнению Евгения Ярошенко, случай с гражданином Узбекистана Аюбом Наби Рахимовым. Об этом вы тоже можете почитать подробно у нас на сайте. Поводом же для нашего вот всего эфира сегодня стало заявление генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, которая сообщила о том, что 400 производств есть на материковой части Украины о нарушениях прав человека в Крыму, около сотни из которых по фактам нарушения законов и обычаев войны. Отметила также Ирина Венедиктова о том, что в офисе генерального прокурора Украины начал работу Международный совет экспертов по вопросам преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, к которому привлекаются иностранные международные специалисты, национальные эксперты по международному гуманитарному и уголовному праву, а также представители неправительственных правозащитных организаций. Успеваю также сказать о том, что сообщает украинская сторона о передаче 12 информационных сообщений в Международный уголовный суд. Часть из этих сообщений напрямую касается нарушений прав человека. Неоднократно мы уже рассказывали, да, вот о том, о чем эти сообщения. Это, в частности, незаконный призыв в армию российскую крымчан. Но вот одно из последних обращений, оно касалось как раз-таки невозможности журналистов работать на территории Крыма. Ну, а что касается реакции России То стоит отметить, что на заявление Офиса генпрокурора Украины реакции пока не было, но когда речь идет об обращении в какие-то международные судебные инстанции, обычно представители России говорят о том, что тот или иной международный суд не имеет юрисдикции рассматривать то или иное дело, связанное с Крымом. Хотя, опять-таки, в нашем эфире мы вместе с юристами неоднократно это опровергали и, в частности, указывали на то, что Россия на этом настаивает и просто исходя из позиции, что Крым – это часть России, а Крым таковым не является. Напомню, что 8 800 10 06 926 – это также номер нашего автоответчика. Вы можете нам позвонить, оставить свое сообщение, пожелание, возможно, какое-то замечание. Мы отслушиваем все, реагируем и нередко используем ваши замечания как повод для нас взять ту или иную тему в эфир. Я Елена Римовская, с вами прощаюсь. До свидания.